Сегодня мы с вами хотели поговорить о вот этой новой книге, которая называется «Примирение со Христом». Название ее, может быть, оно и привлекает ваше внимание, может быть, оно вам знакомо вполне, вот это понятие. Но вообще в литературе у святых отцов не встречается такой отдельной книги или такой отдельной главы, в которой бы рассматривалась эта тема. Некоторые современные авторы раскрывали эту тему только с той стороны, которая касается действий Бога в отношении примирения с человеком. Вот это описано. И мы с вами, когда изучаем основы веры, мы тоже как раз говорим большей частью об этих вопросах. Например, если оглашение проводится правильно, если оно организовано так, как это нужно, то тема вот это примирение со Христом, она должна быть там рассмотрена, но именно в той части, чаще всего это делается, которая касается тех действий Божиих, которые предпринял Бог для того, чтобы примириться с человеческим родом. Это как раз речь идет об воплощении Сына Божьего и об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Вот, а в той части, которая касается наших действий, необходимых для того, чтобы с Богом примириться, вот об этом мы слышим очень мало. И что это такое, в общем-то, не сразу удается сказать, не сразу всем понятно. Эти все вопросы рассматриваются, но чаще всего в других темах, несколько в другом отношении. Вот по этой причине показалось, что совершенно не вредно будет собрать это все в отдельные книжки и выпустить это для того, чтобы людям было очень удобно все вместе сразу прочитать. И что Господь сделал, и главное, что нам нужно делать для примирения со Христом. Почему это так важно? Почему очень нужно обратить на это внимание? Причина очень проста. В настоящее время в храмах среди прихожан наблюдается такая горестная ситуация. Люди ходят в храм не только один год или три года. Люди, бывает, ходят в храм и 5 лет, и 7, и 10 лет. А состояние этих людей, бывает, не меняется. Мало того, внешняя обстановка, в которой живут люди, не только не развязывается, проблемы не только не уходят, бывает, проблемы нарастают. И человек порой получает такие удары, сокрушительные удары, от которых впадает в отчаяние. И при этом отчаяние готов бросить веру. И веру некоторые не бросают, и как дальше жить не знают. Порой люди такие ходят к разным батюшкам, ищут помощи, пытаются со слезами рассказывать свои тягчайшие жизненные истории, которые связаны с их здоровьем, с взаимоотношениями между мужем и женой, касательно детей, которые страдают современными болезнями. И редко где находят такого человека, который бы мог выслушать. Потому что, когда такие истории рассказываются, там много бывает горя в человеке, много бывает слез, много бывает слов и не связанных, и бывает при рассказах совершенно неправильная оценка тех обстоятельств, в которых живет человек. Нередко такой человек устал до такой степени, что только жалуется, жалуется и жалуется. И вплоть до того, что вот когда приходится выслушивать такого человека, то создается впечатление, что он жалуется мне на моих детей. Как будто бы это не его дети вот, или не ее дети, а мои дети. И вот она, вот эта самая бедная сестра, бедная христианка, так от них устала, как будто бы она пришла ко мне пожаловаться на моих детей, а не на своих. И нередко приходится выслушивать такого человека терпеливо 10 минут, 30 минут, а речь все не прекращается, эмоции все нарастают и нарастают, и потом приходится спрашивать, извините, вы на кого жалуетесь? На моих детей или на ваших детей? Ну, некоторое замедление, потом она как бы вспоминает, бедная сестра, что на своих говорит. Я говорю, ну, если на своих жалуетесь, то почему так говорить, что будто бы они мои дети? Не я же их воспитал, не я же их родил. Вы их в детдоме взяли? Нет, говорит, сама родила. Я говорю, ну, они у вас воспитывались где-то в другом месте, не при вас? Нет, при нас воспитывались. А что же, говорю, вы тогда чем недовольны? Ведь это же ваше порождение. Вот что посеяли, то и пожинаете. Знаете, как в народе говорят, спрашиваем, яблоко от яблони недалеко падает. Ну да. И снова волна, а почему же они такие, и я тут при чем, я их так не воспитывал и так далее. Вот это бывает, говорят так сестры, современные прихожанки, которые по много-много лет уже в храме, и по 5, и по 10, и бывает больше лет. Почему же такая ситуация? Вот почему эти проблемы, не только эти, это я привел пример, проблемы у всех абсолютно разные, но бывают проблемы неразрешимые, и они годами тянутся, а выхода нет. Знакомы с такой ситуацией? Кто-нибудь знаком? Вот. Если смотреть на ваши головы, которыми вы киваете, соглашаясь, то действительно это факт. Это не только в нашем приходе, я думаю. Я говорю реальную ситуацию, которая существует сегодня, наверное, во всех храмах по всей России. Или, например, некоторые христиане, которые страдали какими-то грехами, тяжкими грехами, и эти самые грехи продолжают у них повторяться. И вот человек такой впадает и впадает в эти самые грехи, причем эти грехи бывают смертные, существует такая градация, деление грехов. Смертные выделяются святыми отцами в особую такую категорию, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, смертный грех даже один в одноразовом повторении убивает душу. Если человек в состоянии смертного греха, то есть с убитой душой, если такой человек приходит к кончине своей жизни, такой человек обязательно должен будет сойти в ад. Вот значение смертных грехов. Не обязательно делать 10 смертных грехов. Не обязательно один смертный грех повторять 10 раз. Святитель Игнатий говорит, что на это нужно обратить особое внимание. Если время позволит, и Бог даст нам сил, то вот в этой книге выписаны цитаты из творений святителя Игнатия, которые сейчас своими словами вам говорю, а вы их сможете здесь найти и прочитать. Если сами вдруг на сегодняшний день еще не читали творения святителя Игнатия на эти темы, а вообще, если захотите почитать в оригинале, это третий том святителя Игнатия «Слово о смерти». Также и не только в этом томе, но и в других его книгах встречаются вот эти определения. Они для нас, современных христиан, кажутся невыносимыми. Они выглядят очень жестко. Они совершенно категоричны. И вот если мне, простому человеку, приходится где-то об этом говорить, то я рискую всегда нарваться на грубость, как минимум на осуждение или несогласие. И в некоторых случаях это не только несогласие внутреннее, которое в сердцах людей сразу же возникает, это бывает несогласие очень громкое, очень звучное, в виде разных совершенно высказываний в наш адрес. А мы не говорим ничего своего, мы ничего не придумаем, мы просто-напросто пытаемся честно повторять и искренне, не боясь, повторять то, что святитель Игнатий написал. И когда возникают какие-то дискуссии, конфликты на эту тему, оппонентов всегда приходится спрашивать, а вы, святитель Игнатий, читали сами? Ну, люди говорят, читали. А вот эти выражения разве не встречали? Да что-то как-то не заметил, как-то не увидел вроде бы. Ну, вот в этом вся и проблема. Вот сейчас трудно найти среди современных прихожан человека, который бы сказал, что он не читал вообще трудов святителя Игнатия. Ну, это, наверное, стыдно будет признаться человеку, что он не читал труды святителя Игнатия. Обычно все говорят, читали, то ли стесняясь раскрыться и сказать, что читали бегло или одну, там, две главы в каких-нибудь отдельных сборниках. А все тома, начиная с первого, полное собрание сочинений, оказывается, не было прочитано. Ну или редкие люди, которые читали внимательно, находили для себя там полезные вещи и, главное, применяли их в жизни. Ведь, наверное, любой согласится, что любые теоретические знания, самые, что и на есть полезные, самые интересные, если их не применять в жизни, что от них толк? Ну какая от них польза будет? А когда мы это начнем в жизни применять, мы столкнемся с ужасным сопротивлением кого? Как вы думаете? Самих себя. Ужасное сопротивление рождается в нас самих. Причем кто-то показал вот этого. Справедливо вполне. Он помогает нам сопротивляться. Он возбуждает в нашем сердце возражение против того, что написано в трудах святых отцов. Это он старательно нажимает на те рычаги и педали в нашем сердце, которые есть страсти, и выжимает из них не только ропот, но и гнев и ненависть. И ненависть против того, что говорится нам сегодняшним о покаянии, о спасении, о страхе Божьем, о страхе смерти, о нищете духа. Возражение, вплоть до яростных возражений, люди говорят так: вы что нас счастья в жизни лишаете? Жить-то как? Или ради чего, говорят, тогда жить? Говорим, как ради чего? Ради спасения, ради вечности. И тут вскрывается самое лютое неверие, такое самое грубое неверие. Люди говорят: да что нам ваша вечность? Мы здесь сейчас хотим жить. И не мешайте нам жить. Вот такое отношение у многих-многих современных людей к покаянию, которое проповедовали отцы, которое является преданием церкви, которое мы должны точно знать и исполнять. И не вводить другого предания, как бы ни было оно нам приятно, или кто бы нам его сейчас не предлагал и не навязывал. Итак, вернемся к теме. Значит, тема примирения со Христом, она абсолютно для нас важна, очень необходима и, самое главное, интересна. Потому что если мы не знаем вот эту вот тему, то мы тогда в жизни сами не предпримем всех тех мер, в комплексе которые будут означать примирение со Христом. Давайте себе оценим или подумаем. Если мы в мире с каким-то человеком, то мы можем к нему обратиться за помощью? Удобно, можно. Если случится у нас беда, обратились за помощью. Если мы ему что-то должны, например, этому человеку, и у нас с ним мирные, хорошие взаимоотношения, нам легко попросить его об отсрочке? Об отсрочке долга? Можно. И даже есть такие добрые люди, если у нас с ними мир, мы им зла никакого не причиняем, вреда никакого не делали, то очень удобно вообще, если мы не можем ничем заплатить свой долг, не только попросить об отсрочке, а есть такие добрые люди, которые говорят: раз ты не можешь, слава Богу, пусть это будет милостыня моя Богу ради прощения моих грехов. И некоторые даже прощают. Вот как удобно иметь мир с людьми. А если, например, врага своего, предположить, что есть у нас реальный враг, и мы пойдем просить точно так же его об этой услуге, то у нас еще есть такая вероятность, что мы нарвемся совершенно другую реакцию нашего врага. Если это самый благополучный и приличный человек, он вполне вправе попросить, чтобы мы осознали свои ошибки, осознали свою вину перед ним, всякое зло, которое мы против него делали, посожалели бы об этом искренне, раскаялись, пообещали бы впредь не делать так. И тогда уже только примирившись с этим человеком, мы можем надеяться на то, что получим и прощение долгов, и рассрочку, и оказание нам помощи, которая нам требуется. И к такому человеку даже можно прийти будет в гости, если мы уж совсем оголодали, и нам требуется где-то хотя бы поесть. Вот что значит мир, вот что значит вражда. Теперь вопрос, контрольный вопрос по ходу лекции. Есть что-то промежуточное? Мы коротко сказали, как это бывает мир с другим человеком, и кратко описали, как это вот во вражде есть человек. В промежутке что-то можно вообразить? Можно? Давайте какой пример. Так не бывает. Сразу вас ловлю на слове. Причина какая? Смотрите, вот мы его не видим. Это, нет, я, если я не знаю вообще человека, не знаю, но я его не вижу, тут вообще нет никаких взаимоотношений, да? Но мы сейчас говорим о духовных вопросах. Мы как бы переходим на духовный план. Надо ближе к духовному говорить. Нет такой ситуации, когда бы нас не видел Бог. Или мы бы, как верующие люди, не понимали наличие Бога. Да? Вот если в духовном плане, то мы должны с вами понимать, что здесь не может быть «хочу, не хочу, вижу, не вижу». Вот если мы перейдем на тему веры, то если мы скажем, что «нет», и мне дела до него нет, да, это что будет означать? В отношении Бога, если так сказать. Отречение, да, вражда, презрение, давайте скажем так, это презрение к Богу. Если мы какого-то человека презираем, мы с ним в дружбе, это тогда надо назвать как? Вражда. Презрение – это вражда. Как бы вот тот человек для меня пустое место, кто-то говорит, да? Вот тот человек для меня пустое место. Это презрение. Презрение всегда основано на гордости, на самости. Как будто бы этого человека вообще не существует. Как не существует? Как мы должны к ближним относиться? Помните? В ближних видеть что? Образ Божий. И преподобный Серафим Саровский как реагировал, встречая ближних? Вставал на колени и кланялся. Вот нам непонятно совершенно такое его действие. Ну как можно вообще так? Мы сами по тщеславию можем бухнуться на колени, по человекоугодию можем, из-за страха можно тоже упасть на колени, вот, чтобы нас не покарали, не наказали, если мы провинились. А вот так как он, преклонение, причем это не было человекоугодие, это не был никакой страх. Он ведь не боялся никого, правда? Или боялся кого-то? Кроме Бога никого не боялся. История из его жизни описана, какая ужасная. Когда трое мужиков решили его ограбить, думая, что он чрезвычайно богат, потому что к нему приходит столько людей, и он носит какой-то мешок за спиной. Да, помните эту историю? В мешке что было? Камни и песок. А сверху лежало Евангелие. Так он смирял свою плоть. Редко встретить можно человека сейчас в наше время от природы здорового и крепкого. А он вот такой уродился, в то время еще рождались такие люди. И чтобы смирить свою буйную плоть, связать ее, как бы этим мешком придавить, тоже действие для нас непонятное, нам, мирянам, это не надо делать, но тем не менее. Ну вот они подумали, что он там таскает с собой то золото и драгоценные камни, которых он накопил там чрезвычайно много. Ну и пришли его ограбить, а чтобы ограбить, надо убить. Вот он же не боялся никого. Он топор, который у него был, он выкинул в сторону, сложил смиренно руки, стоя на коленях. Если Бог позволит, делайте, что Бог позволит. Ну и сделали. По этой причине он падал на колени не в страхе перед людьми и не за человекоугодие. Вот он обрел такой дар от Бога, что мог видеть в каждом человеке образ Божий. И этому образу Божьему кланяться как бы самому Богу. Посмотрите как. Это на что похоже? На то, как мы видим, например, фотографию какого-то очень великого человека, знатного. В прежние времена это был царь, поэтому людям было очень просто это все видеть. А люди были такие простые, что сделать поклон перед царем для них вообще ничего не стоило. Естественно, было при их воспитании это все. Поэтому вот это для людей того времени было очень понятно и просто. Нам сейчас сделать поклон перед президентом, уважая власть президента, ну невозможно, просто шея наша не согнется гордая никак. Хотя, в принципе-то, нас учит церковь смиряться перед любым человеком. Смиряться. Если кто-то от нас чего-то требует, если это не является грехом, то лучше смириться. Не вступать в спор, не вступать в конфликт. Если только это не грех, то проявить смирение, уступить. Вот это то же самое поклон, только духовный поклон. Со смирением выполнить требования, например, своих домашних, которые чего-то капризничают и чего-то хотят. А у нас нет сил, у нас нет времени, у нас свои планы. Как мы с вами поступим? Ну, как мы обычно в жизни поступаем? Отстань, говорим. Не сейчас, потом. У меня нет времени, я устал. Какие вы безжалостные все. Какие вы все злобные. Вы не видите, что я с работы пришел. Ну, то есть вот это вот самолюбие, вот эта жалость к себе, она нас сразу же обличает. Наша реакция чаще всего отрицательная. Мы не хотим смириться перед ближними. Это нам очень тяжело. Самолюбие наше не дает. Причем, почему нам еще перед дальними легче смириться, а перед ближними труднее? Дальние нам зла ведь не делали, да? Скажите, жалеть дальних очень хорошо ведь, да? Показывают по телевидению в какой-то далекой-далекой стране, как там страдают какие-то люди. Ох, сердце как сжимается, так жалко этих людей. Сейчас бы побежал и помог, правда? Или где-то случился пожар или наводнение. Все собирают вещи, упаковывают посылки, и такое прямо, кажется, благодеяние сделали великое. А если наши ближние нас попросят о чем-то подобном, времени нет, сил нет, не хотим. Потому что ближние нам делали зло. Вот те дальние зла никогда не делали, и им легко помочь. Пожалуйста. Щедро, радушно. А ближние досаждали нам бывало. Неприятности говорили какие-нибудь. Не делали то, что должны были делать. И когда нас они о чем-то попросят, мы сразу вспоминаем. А вы-то мне сами-то делали? Вот я вас тогда просил. Вот такое у нас смирение. Вот такое самолюбие вместо смирения, которое не дает нам никак уступить ближним и смириться перед ближним. Итак, если мы к теме примирения со Христом еще раз попытаемся вернуться, то нужно сказать следующее, что в отношениях с Богом может быть только или мир, или вражда. Среднего, ничего промежуточного мы с вами найти здесь не можем. Если какие бы мы с вами не придумывали слова в обман или в хитрость какую-то, чтобы доказать, что еще есть что-то посередине, не знаю, не ведаю и прочее, мы на все сразу найдем ответ и скажем, что это все равно форма презрения к Богу. Ведь точно так же бывает и в реальных событиях, в жизненных. Например, если представить себе, что идет война между двумя народами, может какой-то человек воевать одновременно и за эту сторону? Но это же какой-то абсурд вообще. Ну как он может одновременно воевать из этих? Он если за этих воюет, то он против этих. Если перешел на сторону эту, он против тех. А еще какие есть слова в Священном Писании о том, что и тут, и там нельзя? Верно. Верно, двум господам служить нельзя. И что общего между светом и тьмой, между Христом и Велиаром? Вот видите, мы все с вами читаем, не всегда помним это. А вот когда потребуется, немножко там, если напряжемся, то признаем, да действительно так. Ведь общего ничего нет между Христом и сатаной. Поэтому как мы можем быть и на том, и на этом фронте? А что сказал Достоевский, помните, что сатана воюет против Бога, и поле этой битвы, что? Ну, вот отлично, мы все знаем. Так очень просто рассматривать тему. Это сердце человека. И с кем человек, тот и сатана воюет против Бога. И поле этой битвы сердце человека. И с кем человек, тот из этих воюющих сторон и побеждает. Ужас какой. Сатана может победить Бога в нашем сердце, если мы вступим на сторону сатаны. А как так всесильный, всемогущий Бог? Почему он проигрывает? Сходу скажете, почему Бог не может победить сатану в нашем сердце? Если мы такие могучие, что ли, такие сильные, что ли, сильнее Бога, если мы вступили на сторону сатаны, то при этом сатана побеждает Бога в нашем сердце. Мы что, такие сильные? Почему так происходит? Итак, действительно, человек имеет такую огромную силу, и она заключена в свободе человека, в свободной воле человека, которую Бог наделил человека. И вот эту свою свободную волю, куда человек направит, к сатане направит, сатана победил в моем сердце. Я направлю свою волю к Богу, вместе с Богом я могу победить сатану в своем сердце и спастись. Тогда возвращаемся опять к названию книги. Почему же тогда мы годами с вами в храме, годами какие-то попытки делаем, посты как-то соблюдаем, правила какие-то читаем, каноны акафисты часами читаем, в храм ходим, на исповеди бываем. Почему жизнь наша не меняется? Почему мы осознаем, чувствуем, понимаем в себе этот плен, это самое рабство, которое заставляет и заставляет нас грешить? Почему мы падаем в одни и те же самые грехи, причем эти грехи бывают не только тяжкие, но даже и смертные? Но где причина этого всего? В чем же проблема? Ну вот слова покаяния нет. Сейчас у нас одно осталось. Если послушать речи, которые звучат о вере, о покаянии, то в этих речах звучит только слово покаяние. Нам подробно объясняют, что такое покаяние? Вот в этом вся и проблема. Слово покаяние у нас еще не забыто. Да его и нельзя забыть. А почему его нельзя забыть, слово покаяние? Потому что оно где написано?
В Евангелии.
В Евангелии. Как его забудешь? Первые слова, с которыми Господь выходит на проповедь. Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. А последние слова Евангелия, кто-нибудь знает точно? Святые отцы открывают нам вот это все, чтобы мы сами не забывали. Евангелие от Луки, если я не ошибаюсь, последняя глава и последние стихи. И Господь при вознесении своем на небо, Он говорит то же самое. И проповедану быть покаянию и прощению грехов во имя Мое всем народам. Он посылает своих учеников проповедовать то же самое покаяние, которое проповедовал он сам. И главная цель и смысл деятельности церкви здесь на земле – это проповедь покаяния. Но если нам просто говорить покаяние, покаяние и покаяние, а не объяснять, как оно делается, мы с вами тоже будем говорить покаяние, покаяние, а как делается, так и не будем знать. В результате без правильных действий в направлении покаяния мы с вами так и не сделаем то, что мы обязаны делать. То, что требуется от нас для примирения со Христом, мы так и не выполним. В результате мы с вами годами можем читать акафисты и каноны. Мы можем годами искать прозорливых батюшек, которые бы как-то чудом раз и разогнали тучи в нашей жизни. решили бы все наши проблемы или показали нам вот, вот точно вот это направление, в котором я пойду и найду себе что на земле? Счастье. Счастье. Если бы мы с вами говорили спасение, научите спасение, спасению. Нам бы разве говорили, делай вот это, вот это, вот это, иди там вот туда, туда и туда. Нам бы конкретно показывали, как святые отцы показывали путь спасения, нам бы, нас бы вели по нему. А мы с вами приходим большей частью со своими проблемами, которые заключаются в нашем несчастье земном. И мы с вами совершенно не знаем, что это земное несчастье попущено Богом нам за наши же грехи. Мы его сами на себя натянули, это земное несчастье. И ради чего оно попущено Богом? Ради одной единственной цели, чтобы мы что сделали? Опять покаялись. Вот смотрите, мы знаем слово покаяние. А как покаялись? Или покаялись в чем? Чтобы мы одумались, чтобы мы очнулись, что мы живем неправильно. Что мы прожигаем вот эти драгоценные годы своей жизни, и никто не знает вообще, сколько их осталось до конца света, или мне лично, сколько осталось здесь на земле еще коптить небо, как вот в народе говорят. А потом вот раз, неожиданно совершенно конец, я должен отвечать. А я так и буду на суде отвечать. Покаяние буду говорить Господу, покаяние. А он мне скажет, покажи признаки-то твоего покаяния. Ну в чем оно, твое покаяние выразилось? А я говорю, обижался, простить не мог. Роптал, отчаивался, крест нести свой не хотел, бросал постоянно. Искал себе выхода, решение земных проблем. Искал чудотворцев, искал прозорливцев. Ездил по монастырям. Вот столько объехал. Только милости не подал, а состояние свое так и не изменил. Если бы состояние наше менялось со временем постепенно, вот все те скорби, в которые мы сами влезли, мы бы как к ним стали относиться? Как к лекарству. Кто-то болел в жизни хоть раз? Все болели и много раз. Лекарство бывало когда-нибудь приятным, сладким, укольчики безболезненные, процедурки такие ласковые, добрые? Нет, везде боль. Лечат боль болью, причиняют опять нам боль. А операции что такое? Ладно, сейчас наркоз. А после операции ведь тоже ощущения-то все эти болевые появляются. Потом сколько идет реабилитация. Итак, боль лечится болью. И вот душа наша больна, и мы с вами лечить ее можем, или Господь ее лечит страданиями, скорбями, которые в жизни нам попускаются Богом. По злобе нам Бог попускает это все. Как врач? Врач разве по злобе делает уколы, режет, перевязки делает? Не по злобе. Настоящий врач с любовью это делает. По крайней мере, профессионально. По крайней мере, он не старается причинить больному боль, зло, но он желает вылечить человека. Если это так, то мы с вами не должны сомневаться в том, что премудрый великий врач Бог, что он ошибки допускает в отношении нас, в отношении нашей жизни. Нет, он делает для нас благо ради нашего спасения, но только мы это благо принимать не хотим, оно нам неприятно. Мы хотим обойти как-нибудь эти проблемы для того, чтобы здесь на земле жить хорошо. Если мы задумаемся о вечности, то надо думать уже по-другому. Если беды, проблемы и скорби в жизни одолевают нас и никак не прекращаются, значит, в нас есть что для этих бед и скорбей? Какая-то причина, повод. Эту причину надо найти, эту причину надо устранить. Вот об этом как раз и книга. Надо знать те критерии, по которым мы враждуем с Богом. Находимся с Богом во вражде. И эти критерии, если мы будем знать, вот эти причины вражды с Богом мы должны устранить. Как только мы устраним причины вражды с Богом, то если мы ее так вообще признаем, если мы в состоянии признать вот эти вот все вещи враждой против Бога, то мы должны испугаться в первую очередь. Если мы хоть махонькую веру имеем, вообще хотя бы помним теоретически, что будет смерть и будет суд Божий, и этот самый враг, вот боюсь даже говорить, но говорю, этот самый враг, наш враг, против которого мы враждуем, воюем. Почему он наш враг? Мы ведь так его не называем, мы не считаем так, мы не хотим так, правда? А на деле мы враждуем против Бога. И вот этой своей враждой мы делаем Бога своим врагом. И мы придем к нему на суд. На суд придем и будем просить, Господи, помилуй, спаси, Господи. Понятно же, что уже время земной жизни кончилось, после смерти покаяние действует? У вас как хочет? Нет после смерти покаяния. Что для ангелов падение, говорит преподобный Иоанн Дамаскин, то для человека смерть. Как для ангелов после падения невозможно изменение и покаяние, так и для человека после смерти покаяние невозможно. Вот слова святого Иоанна Дамаскина. И другие святые отцы об этом также говорят, чтобы нам не уклоняться в многословие. Итак, время для изменений, время для перемен – это наша земная жизнь. Кто-то вчера спросил, а когда Господь воскресит всех мертвых и появится у человека тело, снова у воскресшего, вот в теле-то он сможет покаяться ведь? Почему вы говорите, что покаяния после смерти нет? А вот воскреснут, когда все на суд, и в телах своих будут, вот там и покаются. Скажите, для покаяния нужно тело? То есть покаяние, оно зависит вообще от тела? Не зависит. Вот для покаяния я могу сидеть, я могу лежать, я могу идти, правда ведь? Могу болеть, могу быть здоровым. Ну какая разница? Тело же это одежда для души, одежда. Вот одели мы костюм или одели мы пижаму. Какая разница? Мы живы, мы живем, мы говорим, мы трудимся, работаем, дышим. Вот так и покаяние. Это свойство духа человеческого. Причем тут тело? Проблема-то в другом. Проблема не в теле. Проблема в том, что время для покаяния определил Бог. Это земную жизнь. А по кончине земной жизни покаяние, оно может быть в нас. Мы можем страдать, мы можем жалеть, можем отчаяться и вопить, но оно не будет иметь силы, вот это самое покаяние. Оно перестанет действенным быть. Вот и все. И святой Иоанн Златоуст, он говорит, что после смерти покаяние даст только отчаяние. Жуткое, лютое отчаяние. Потому что человек поймет в одно мгновение все разом, и будет знать, что изменить ничего нельзя. И все его попытки что-то изменить ничего не дадут. Вот оно отчаяние. А страсти будут сжечь его, мучить. Вот те страсти, которые он развил в себе здесь, при жизни на земле. Итак, попробуем воспользоваться доской, чтобы нам с вами не только говорить, но и нарисовать. Значит, вот если мы вот поле вот так изобразим, вот Бог, переводится на русский язык сирийского. Противник. Противник, враг. Так вот, здесь нет вот так, чтобы туда-сюда можно было вот это все передвигать. Если человечек, вот, если его так изобразить, стоит, например, вот и здесь, и там, вот как мы думаем все с вами стоять. Вот наше с вами мечтание заключается в том, чтобы ну, вот так примерно жить. И Богу где-то угождать. Ну и страсти свои не забывать. И страстям своим служить. Удовлетворять свои прихоти, похоти. Удовольствие, наслаждение греховное иметь. И как бы, чтобы нам не запрещал никто. Вот наше с вами желание. Мы с вами и к вере вроде бы пришли, и в храм ходим. А вот эту часть, вот эту ножку, не хотим отрывать с этого поля. Вот наша наивность, вот наша ошибка. Это печальное наше заблуждение. Так не бывает. Такой человек, если он одной ногой стоит на поле сатаны, он с сатаной есть. Потому что нельзя служить двум господам. Вот в духовной жизни вот так не бывает. Видите, как все строго. Давайте вспомним, когда же мы вступили во вражду с Богом. Вообще сейчас сначала прочитаем, что такое вражда с Богом. И почему вот я так смело говорю, что мы находимся с Богом во вражде. Что это не просто выдумка наша человеческая, что это реально есть вот такое вот мнение отцов церкви. Вот слова преподобного Симеона Нового Богослова. Христианин, который противится Богу и в борьбу с ним вступает через преступление заповедей Евангелия Христова, внимательно слушаем, чем вступает во вражду? Преступлением заповедей Евангелия Христова. Про нас? Уже потому про нас, что мы заповеди евангельские не знаем. Мы их не знаем просто. То же самое, что если мы не знаем правила дорожного движения, и выпустить нас в город на машине, произойдет беда или трагедия. Но мы евангельские заповеди не знаем и живем. И трагедии, которые с нами происходят несколько раз в день, а в неделю их не пересчитать сколько, мы их просто не считаем трагедиями. Почему? Потому что расплата за эти трагедии не наступает немедленно, правда? Во многом случае, когда мы грешим, немедленной расплаты за эти грехи нет. Когда будет расплата в таком случае? Если не завтра, послезавтра, то на суде Божьем обязательно будет расплата. И отцы говорят так, Бог знает, как сохранить грешника к какому дню? Ко дню суда. Смотрите, как страшно-то все. Вот даже грешников, которые видят Господь, что это отъявленные грешники, они вообще не хотят даже ни думать, ни слышать о покаянии, о вере, о смерти. Вот Господь знает, как их сохранить ко дню суда. Так и про нас ведь так же можно сказать. Если мы с вами живем своей нерадивой жизнью, не хотим даже изучать Священное Писание и не хотим знать заповеди, естественно, по ним жить не можем, раз мы их просто не знаем, значит, мы их нарушаем. Нарушение заповеди за грехи не считаем и даже в них не каемся. И вот такие христиане думаем оставаться христианами и думаем спастись. Вот в какое положение мы себя с вами по временам ставим только потому, что у нас все нет то времени, то сил читать творение святых отцов, изучать толкование на Священное Писание. Если мы сами будем читать Священное Писание, мы его легко поймем?
Нет.
Мы его криво поймем. Вот если мы читаем Священное Писание каждый день, то, которое отрывочек на данный день, мы там видим заповеди? Редкие люди, читая Священное Писание, видят в нем заповеди. Мы проводили такой эксперимент у себя в приходе специально на занятии воскресной школы. Давали задание. К следующему воскресному дню просили прочитать вот такую-то главу из Евангелия и просили выписать оттуда заповеди, которые там человек мог увидеть. Ну и что? На практике казалось, что только там явные какие-то заповеди люди увидели, одну-две. А остальной смысл слов в виде заповеди не увидели и не поняли. Почему? Потому что толкование на Священное Писание никогда не читали. И как святые отцы объясняли тот или иной стих, как надо его применять в жизни, люди не знают. А это закон. Евангелие – это свод законов, по которым нас будет судить Бог на страшном суде своем. Вот удивительное явление какое. А мы живем, не знаем, как нас будет судить Бог. Начинаем придумывать. А чтобы себе было приятнее, мы что говорим? Бог – это любовь. Он нас всех простит. Он нас всех помилует. Ведь действительно Бог есть любовь, правда? Но учителя церкви нас предупреждают, что у Бога в руках не только милость, но и суд. Ведь Он же судья праведный. Ведь об этом тоже нам говорит в Священном Писании. Если мы с вами будем забывать, что Бог есть судья праведный, что Он все-таки будет судить мир, а не только миловать просто вообще всех, тогда и зачем вообще нужно покаяние? Если Бог всех милует, вот всех без разбора милует. Кто так делает? Вот так милует без разбора. Ну, признавайтесь, все же родители. Вот это наша родительская трагедия, беда. Это неправильное наше собственное состояние, что мы своих деточек с детских лет только милуем, милуем и милуем. И мы даже не понимаем вообще, что иногда их надо бывает наказывать. Не только учить, воспитывать, наставлять, предупреждать, строго предупреждать. Иногда даже бывает надо наказывать. Но тогда, когда они расшалились, разбаловались, совсем не понимают, дерзят, хамят, воровать начинают. Это вложено бывает. Потому что 4 предыдущих поколения влияют на жизнь человека, на состояние его души. Накладывается вот этот самый отпечаток. А плюс первородный грех, которым мы все абсолютно рождаемся. В первородном грехе, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, семя всех страстей. Первородный грех передается всем людям абсолютно на земле. Согласны с этим? Мы все рождаемся в состоянии первородного греха. В первородном грехе семя всех страстей. Поэтому ничего удивительного нет, что в младенцах, в маленьких детях, в которых еще разум не начал работать, в них уже начинают проявляться страсти. Это бессознательное действие страстей. Разум еще не включен. Замечал кто-нибудь в детях вот такие проявления, которые при нормальной оценке можно называть грехом, только вменять им этот грех нельзя. Вот так. Откуда ты в ребенке? Да семена всех страстей в нем есть. Итак, вот давайте прочитаем дальше. Значит, христианин, который противится Богу и в борьбу с ним вступает через преступление заповеди Евангелия Христова, есть враг и себя самого, и Бога. То есть я слова эти не придумал. Я взял их у преподобного Семена Нового Богослова. Он враг. Такой христианин, такой человек, враг и себе самому в первую очередь, потому что готовит себе вечную муку в аду, и Богу враг. И иметь мир с Богом такому нельзя. Если мира с Богом не имеем, значит, вражду имеем с Богом. Значит, мы имеем мир с сатаной, который против Бога. Если мы не с Богом в мире, то с сатаной в мире. значит, с Богом во вражде. Вот если вот так вот, как бы подчеркнуто, концентрированно вот так вот выражать мысли, то дело очень серьезно. Дело очень серьезно. А быть и тут, и там нельзя. Хотя нам кажется, что это так можно, но в действительности это не пройдет. Врагами и противниками Богу, хотя и именуемся верными и христианами, пребываем мы, доколе покорствуем и рабствуем страстям греховным. Так что кто не живет благочестиво, тот тоже есть, что всякий неверующий нечестивец. И кто не живет целомудренно и праведно, тот далек от спасительной благодати Божией. Как же может полагать, как же можно полагать, что такой есть христианин с Богом примиренный? Вот слова преподобного Симеона Нового Богослова. Сомневаться нам в них, наверное, не нужно. Если мы вот сейчас не поверим в эти самые слова, если будем относиться к этой теме как-то по-другому, мы так и будем оставаться то ли в мире, то ли во вражде, как нам будет казаться, в действительности во вражде. Если мы какую-то заповедь исполняем и какую-то нарушаем, и до сих пор еще думаем, что «а ничего, ничего, я потом еще вот эти научусь исполнять, эти же я пока еще просто не знаю». А вот эти знаю, но еще не готов их исполнять. А вот эти уже буду пытаться исполнять. Так можно рассуждать? Это очень опасно так рассуждать. А почему? Потому что что будет завтра, кто знает? Господь как говорит? Тот, кто нарушит одну из малых заповедей сих, тот... Тот меньшим наречется в Царстве Небесном, а в толковании святых отцов не войдет в Царство Небесное. Слово «меньшим» здесь не означает то, что в Царстве Небесном только на донышке будет. Отцы сказали так: нет, не будет Царства Небесного. Вот видите, как все серьезно. Вот если бы нам так каждый день кто-то бы приводил на ум вот эти понятия и заострял бы вот это все для нас, мы бы, может быть, бы по-другому жили. Осознание бы у нас каждый день бы с утра вот такое вот рождалось, мы бы день проводили по-другому. Если кто-то нарушил уголовный кодекс по одной статье, его в тюрьму садят, если он достоин тюрьмы. Не обязательно ведь нарушать весь кодекс, правда? Не обязательно нарушать 10 статей закона уголовного, не обязательно. В тюрьму могут посадить за нарушение той статьи, которая предполагает заключение, лишение свободы. Ну, если Евангелие – это свод законов, то так же примерно нужно относиться. Опять же мы помним с вами, что у Бога милость, и милость превышает праведность суда Божьего. Но Бог не лишен праведности, и Бог все равно судья. И если нас кто-то будет убеждать сейчас, что надо это забыть теперь другие времена, теперь только будем говорить о милости, то это обман. Нам сейчас в пример приводят разбойника. Очень часто напоминают разбойника, распятого справа на кресте. Слышите это часто? Он аскетикой занимался? Со страстями боролся? Посты соблюдал? Вряд ли, да? Еще что мы там, как христиане, жили? Утренние, вечерние правила, наверное, тоже не исполнял. Смертные грехи совершал, убивал людей. Недаром его распять решили. Суд законно решил распять, убить. Потому что за деяние много человек совершил. И нам, как бы на примере разбойника, распятого справа, пытаются сказать: вот, видите, какое милосердие Божие. Последние минуты жизни же раскаялся человек и был прощен. Ни аскетики, ни борьбы со страстями, ни святых отцов не читал. И нам так говорят: ну что вы волнуетесь, братья и сестры? Давайте все подражать разбойнику, распятому справа. Как подражать разбойнику, распятому справа? Давайте себе представим. Надо жить его жизнью. Надо прожить его жизнь. Мы примерно можем догадываться, как он жил? Сейчас вот кто-то сказал: людей убивал. Ну, да, ну как вот это вот? Нельзя даже сказать: ну давайте так делать, это жуткие слова. Но мы же не можем прожить жизнью этого разбойника. Значит, мы не можем надеяться на тот финал, который был дан вот этому человеку. Мы не можем быть бандитами, мы не можем ходить убивать, грабить, насиловать. Но таких же нет заповедей, такого же нет закона евангельского. Но почему же мы равняемся на разбойника, распятого справа? Кроме разбойника, распятого справа, был который еще разбойник? По левую сторону распят. А почему он так не сделал? Тоже бандит, тоже убивал, тоже совершал насилие, грабил. Как минимум уже 50 на 50, да? В какую половину я попаду? К правым или к левым. Этот не готовился, этот не готовился. У этого как-то получилось, а у левого почему-то не получилось. Значит, можно так спокойно готовиться к смерти, а потом ждать, что мы как разбойники в последние часы жизни раскаемся, и рядом с нами, умирающими какой-нибудь смертельной болезнью тяжелой, наподобие рака, окажется кто? Господь Иисус Христос. Ну с чего мы решили, что Он рядом с нами снова будет распинаться? Ведь рядом с тем разбойником Господь-то был распят. Ну как можно ориентироваться вот на этот факт? Факт покаяния разбойника, распятого справа, и на основании этого думать, что нам не нужна борьба, не нужно знание своих грехов, не нужна аскетика, не нужны самоограничения, не надо знать заповеди евангельские, не нужно покаяние или покаяние только одним словом. Покаяние все, что такое, знать не надо. То есть учиться вере как бы не надо. Но так же нельзя думать. Святитель Игнатий Брянчанинов в статье о терпении, если вас не затруднит, прочитайте ее, уникальная статья. А у нас в книге она имеется, «Самоукорение и терпение» книга. Вот в ней эта статья приводится, и там приводятся примеры из жизни современных христиан, которые самоукорением проходили свои тяжкие испытания, подражая разбойнику, распятому справа. И рядом с ними такие же люди умирали также в больнице от рака, которые не могли себя укорять. И они умерли без покаяния, и священника отвергли. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что все человечество можно разделить на две группы. Первая группа очень маленькая. Это те люди, которые похожи на разбойника, распятого справа, которые в состоянии бывают по неведомой причине, в состоянии бывают прийти к покаянию. Особым Божьим промыслом Господь их приводит к покаянию через потрясение, через скорби, через беды. И рядом с ними оказывается в эту минуту какой-то верующий человек, который точно знает веру, который может помочь, поддержать и наставить в покаянии этого человека. И огромная группа людей, населяющих земной шар, это те, кто похож на разбойника, распятого слева. Они не могут каяться, они не могут изменить свою жизнь, и даже в последние часы жизни, когда им угрожает смерть, они так бывают не готовы принять покаяние, что отрицают покаяние, отвергают покаяние и лишаются шанса на последнем предсмертном кресте получить прощение грехов так, как получил разбойник, распятый справа. И вот на основании вот этого рассуждения мы с вами пример жизни разбойника, распятого справа, не должны применять к себе. Так не пройдет у нас. К этому надо готовиться. И отцы говорили, что разбойник, распятый справа, это особенный человек был. Особенный. Это вообще это исключение. Вот такой способ спасения – это исключение. Это великая Божья милость. Он же не был крещен. Не был крещен. Мы с вами знаем, что без крещения нельзя спастись. В крещении только лишь снимается печать первородного греха. Согласны? Чем первородный грех еще можно снять? Мы с вами уже говорили, что печать первородного греха передается всем людям из поколения в поколение. Вы согласились с этим, да? Если это так, то теперь еще мне подтвердите, если вы согласны, что вот эти последствия первородного греха, печать вечной смерти, снимается с человека только в таинстве крещение, никак иначе. Разбойник не был крещен. Еще и на основании этого нам что, дерзнуть сказать, что и креститься не обязательно? Мы-то вот до чего мы дойдем, да, когда будем ставить в пример себе этот уникальный случай с разбойником, распятым справа. Дойдем до того, что и креститься не надо. Вот святой Иоанн Златоуст, он говорит такие удивительные слова. Когда один из воинов пронзил копьем ребра Христа, тогда истекла из раны струйка воды и струйка крови. Да? Вот святой Иоанн Златоуст говорит так. Вот он крестился в этой воде и причастился вот этой кровью Христа. Он говорит, успокойтесь. Он был и крещен, он был причащен при смерти. Вот видите как? Вот в данном случае святые отцы выводили объяснение так, чтобы мы с вами своими рассуждениями человеческими не уклонялись в какие-то свои домыслы, вымыслы, что и крещение не нужно, и покаяние не нужно, и так далее. Нет, говорит святой Иоанн Златоуст, и крестился он, и причастился он. Поэтому нам делать себе какие-то исключения для себя нельзя. Нам надо идти общим путем, намеченным церковью. Для нас, обычных людей, и не искать себе никаких исключений. Итак, возвращаемся к теме примирения со Христом. Значит, если мы с вами Долго находясь в церкви, не видим перемен в состоянии своей души, не видим изменения обстановки вокруг нас или не можем к этой обстановке, с этой обстановкой смириться, приспособиться к ней с точки зрения веры, принять все происходящее как крест, то мы должны с вами задуматься. Может, я все-таки чем-то мешаю Богу прийти ко мне и исцелить меня? Может, я чем-то все-таки оскорбляю Бога, враждую с Ним, и поэтому Бог не может прийти ко мне, чтобы помогать мне, исцелять меня? И тогда, если на пальцах руки это показать, то тогда будет так. Вот если для вас справа вот эта кисть изображает Бога, условно, раскрытые пальцы – это любовь Божья. И когда Бог к нам всегда направлен, и здесь мы подтверждаем, что Бог есть любовь, и помним об этом, то мы, нас надо изобразить вот так, сжатый кулак. Вот это наше состояние бывает, духовное состояние вражды против Бога. Вот здесь есть в каждом пальце, вот сейчас мы будем как раз переходить к теме книги, каждый палец будет означать определенный критерий, по которому мы себе можем ставить оценку. Враждуем мы с Богом по этому критерию или нет? Вот эти пять причин, рассмотренные в книге подробно, которыми мы запрещаем входить Богу в наше сердце, запрещаем Богу помогать нам. И если мы их все эти причины устраним, произойдет реальное соединение нас с Божественной благодатью, с Богом. Реальное соединение. Почему нам это соединение обязательно нужно? Заповедь кто-нибудь вспомнит из Евангелия? Я лоза, а вы ветви. Если вы прибудете во мне, и я... Похоже? Видите, как пальцы одной руки проникают между пальцами другой руки. Вот показать это очень-очень удобно. Вот именно на пальцах. На пальцах ведь проще объяснять. Да как в народе говорят. Говорим, говорим человеку, говорим, но никак понять не может. Мы говорим, ну тебе что, на пальцах объяснить надо, что ли? Говорит, ну ты объясните мне проще. Ну давай на пальцах объясним. Вот, ну куда еще проще? Объяснили на пальцах. Итак, если мы в этом состоянии находимся по отношению к Богу, то ничего не препятствует Божественной благодати быть в нас, изменять нас, исцелять, прощать нам грехи, вести по пути спасения. И учителя церкви точно совершенно это подтверждали. Тот же преподобный Симеон, новый богослов, говорит такие слова, что если ты человек, обретешь умиленное сокрушение, как он его называет, а по-евангельски это будет нищета духа. А что такое нищета духа? В лестнице евангельских блаженств это какая ступенька? Первая. И вот если человек вступит на эту первую ступень этой самой лестницы, ведущей на небо, обретет нищету духа, то дальше такого ведет сам Бог. Даже если не будет учителей, наставников, духовников, прозорливцев и чудотворцев рядом с нами. Посмотрите, насколько это важно. Насколько это нам необходимо? Встать на эту первую ступень. Но чтобы на эту первую ступень встать, вот надо устранить все причины, препятствующие Богу ввести нас в это состояние нищеты духа, с которого начинается спасение. Теперь уже ясно, с чего начинается покаяние или нет? И мы теперь не будем говорить просто покаяние, покаяние, покаяние. Теперь мы скажем точно, с чего оно начинается, покаяние. С нищеты духа. Вот если бы мы с вами знали точную, так сказать, технологию, употреблю это слово. Недавно нам один человек, мы встречались с людьми, которые за Россию, за веру, которые обещают еще взлет России, подъем. Вот такие мужественные, энергичные люди. Но при всей их вот этой горячности, они не знают, как они сами выразились, технологии. По какой технологии надо народ-то поднимать-то? Не знают. Но они, конечно, говорят о вере. Они не говорят о каких-то революциях. Это не буйные люди, не бунтовщики. Это приличные христиане по современным меркам. И когда мы им рассказали вот об этом, о том, что сейчас мы пытаемся говорить, когда мы им показали наш дневник кающегося, о нем мы тоже, может, еще успеем сказать, если силы будут. И вот один из них, обладая определенным таким даром ума, способностью, имеющим там несколько образований, где-то преподающему среди серьезных людей, в серьезных каких-то институтах, он сказал, вот она технология. Технология того, как надо приводить человека к пути спасения, то есть ставить его на эту самую первую ступень нищеты духа. Потому что если мы на нее встанем, то то мы пойдем по лестнице. То есть нас поведет сам Бог. Причем даже если рядом не окажется чудотворцев рядом с нами. Но чтобы встать на эту первую ступень нищеты духа, надо вот эти все пять причин, препятствующих Богу, поставить нас на эту первую ступень, надо их устранить. Так, чтобы Бог мог соединиться с нами. Он всегда к нам расположен, всегда направлен. Он есть лоза, он есть любовь. Мы как ветки только не хотим к нему присоединяться, не хотим, собственно говоря, впустить его в себя. Вот наша с вами задача. И неважно, миряне мы или монахи мы, или мы имеем сан, или не имеем сана, в каком возрасте, это совершенно неважно. Главное нам вот решить эту первую проблему. После решения которой начнутся перемены в нашей жизни. Вот мы в приходе нашим занимаемся этим более 10 лет. Трудились, занимались, но видим, что народу собралось много, человек 500 уже собралось за несколько лет народу, которые все вот так трудятся, все занимаются, пытаемся им помогать, настраивать их вот на эту самую первую ступень и там дальше как-то поддерживать, чтобы они шли. И вот по истечении 10 лет решили попросить людей, вы могли бы написать небольшое сочинение, чем вам помогла школа покаяния? Вот наши занятия в нашем приходе по благословению настоятеля и правящего архиерея, бывшего в епархии, эти занятия называют «Школа покаяния». И попросили людей написать сочинение. Что мне дала школа покаяния? И человек 100 откликнулись. Кто-то уже написал, кто-то пишет. Читать удивительно интересно. Оказывается, там были бандиты, которые теперь, ну, овечками их не назовешь, но человек живет в семье, нормальный человек, у которого двое детей. У него остались качества характера такие, он не совсем смиренный человек. Он может иногда, когда его достанут домашний, кулаком по столу стукнут, но не по головам же бьет уже, как раньше он это делал. Есть люди, которые страдали от наркотиков и умирали от передозировки, заражены всеми болезнями, которым жить уже совершенно было нельзя. И когда они приходят в больницу, врачи на них смотрят и удивляются, и готовы сказать, что ты все еще жив? Жив и работает. Есть блудники срамные, которые не могли никак остановить себя. Хуже животных стали. Бессовестные, безобразные, как скоты были. А стали целомудренными. Довольствуются тем, что им положено в законном браке. Были воры, которые заходили в магазин. Каким образом они это делали? Но они пустыми никогда из магазина не выходили. Они забирали оттуда не только мелочи, но что мы себе можем представить, как люди неопытные. Какую-нибудь мелочевку в карман засунуть и выкатиться из магазина на дурачка как-то, вдруг не заметят. Эти выносили серьезные вещи. Вплоть до шуб. Как это можно делать вообще? Вот я слушал эту историю и был просто поражен. Ну, это ж только сатана может помогать такому человеку. И чтобы сатана вот так помогал, надо продаться сначала сатане. Надо так предать Бога, так сдружиться с сатаной, чтобы он помрачал ум охранников, кассиров, и человек бы проносил то, чего у других они замечают и уводят. Были сребролюбцы, которые во всем, абсолютно во всем искали себе денег, искали наживы, искали выгоды, ничего никому дать никогда не могли. С любого выжимали любую копейку, любой долг. Сейчас вносят пожертвования, дают милостыни. Были гневливые, жутко гневливые люди, доходившие до ярости. Могли разбить посуду там. Были такие даже, которые ножи хватали в руки. Сегодня сдерживают себя. Благодать в них действует. И вот так вот множество примеров, которые уже удалось прочитать. Есть люди в возрасте 20 лет. 20 лет, юный возраст. Еще, кажется, вот в это время страсти до такой степени в человеке кипят, особенно если посмотреть на современную молодежь. Безумствуют люди, молодежь безумствует просто-напросто. Тут 20-летний человек пишет сочинение на 6 страницах и грамотно, очень серьезно объясняет, что дает вера. И как этот человек жил раньше, чем он занимался, к чему стремился, и как он теперь к этому ко всему относится. И ужасается от того, что, по какой дороге он шел, и благодарит Бога за то, как Господь его с этой жуткой дороги, ведущей в ад, вывел на дорогу покаяния. Есть люди, которым 80 лет. В этом возрасте уже некоторых давно на земле нет, а некоторые живут в полуумном состоянии. А этот человек пишет ясным совершенно умом, совершенно четко и конкретно объясняет, что этому человеку дала вера. Как вот этот человек верил лет 30 или 40, и ходил в храмы, и свечки ставил, и вроде молился, и посты соблюдал, а веру узнал только здесь. Потому что одновременно с тем, что этот человек 40 лет или 30 делал, считая себя верующим, он сохранял в себе смертные грехи и никогда о них не слышал. И жил так. И думал, что это его все вот колбасит. Вот этого, крутит, вертит. И этого человека, и родственников, и внуков, и правнуков. 80 лет, согласитесь, что уже много там кого можно было наплодить. И правнуки уже есть. Вот ведь как. И вот эти самые сочинения показывают, что действительно имеется благодать в церкви. Она еще не отступила от церкви. Она в церкви действует, в таинствах церковных. Имеется творение учителей церкви, святых отцов, в которых открыта истина спасения, показан путь спасения. Указаны вот те самые причины, которыми мы враждуем против Бога, и как их устранять. Если все это знать и применить в жизни, то вполне можно достичь здесь на земле перемен своего духовного состояния, перемен окружающей обстановки или хотя бы способности терпеть вот эту окружающую обстановку, в которой мы живем, чтобы не отчаиваться. То есть таким образом двигаться по пути спасения. В этих сочинениях нет восторгов, нет таких эйфорических впечатлений, как им, значит, прекрасно молиться, или какое у них радостное богообщение и прочее. Вот покаяние не предполагает этих состояний. Покаяние – это первый этап. Покаяние – это нищета духа, сокрушение сердца, страх Божий, плач о грехах. Если вот это все мы с вами имеем, то мы покаяние начали правильно. Если этого всего у нас нет, то у нас ложное покаяние. Тогда в этом ложном покаянии одновременно уместится и радость, и самодовольство, и ложная такая эйфория, самообман и обман бесовский. Это совершенно другой путь, совершенно другое направление. Итак, давайте хотя бы кратко скажем тогда, что это за причины. Вот эти самые причины, о чем, собственно говоря, книга, что мы главное с вами должны рассмотреть сегодня, что это за причины, которые препятствуют нам примириться с Богом. Назовем их. Апостол Павел говорит так. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть тема примирения в Священном Писании все-таки она звучит. Апостол Павел просит нас всех, примиритесь с Богом. Давайте дальше почитаем, что апостол Павел пишет. «Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают, что не знаем о себе». Не знаем себя. То есть если среди нас, христиан, встречается такое, что мы немощны, мы больны, мы страдаем, о чем я говорил, и немало даже умирает, хотя причину никто не рассматривает, почему кто-то, тот или иной прихожанин умер, бывает неожиданно. А бывает от того, что во вражде с Богом был, а, например, дерзал причащаться себе в осуждении и в смерть вечную. И даже кончина бывает постигла. И вот следующие слова апостола Павла. «Да испытывает же себя человек». Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот эти два предупреждения, это 11 глава 1 послания к Коринфянам, там, где апостол Павел говорит о причащении. Он говорит, что бывают такие случаи, когда христиане причащаются в осуждение и в смерть вечную. Если же это так, то мы должны знать те причины, по которым это может случиться. И вот мы здесь обращаемся к главной цитате, которая положена в основании вот этой самой темы, в основании этой книги. Она также взята у святителя Игнатия и тоже из темы о святом причащении. Поскольку и апостол Павел из этой темы, цитаты мы привели, говорит об осторожности, предупреждает нас, что мы, христиане, должны судить себя, то есть рассуждать о себе, каково наше состояние. Точно так же и святитель Игнатий говорит об этом. Итак, статья о святых Христовых тайнах. Внимательно послушаем. Иное значение имеет недостойное причащение святых тайн при произвольно и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии. Вот эта самая его цитата взята как раз в основании книги. Вот здесь он называет четыре причины, при которых причастие может быть человеку в осуждении и в смерть вечную. Вот это как раз то, при, те условия, при которых Господь не может войти в наше сердце, не может Потому что мы не примирились с Богом, мы не устранили вот эти препятствия Богу входить в наше сердце. И тема причащения здесь очень-очень удобно подходит. Причащающиеся в таком состоянии совершают преступления, навлекающие казни, уже не исправительные, но казни решительные, навлекающие муку вечную. Вот чем заканчивается вот эта цитата у святителя Игнатия. То есть совершенно точно, по слову святителя Игнатия, если мы вот эти причины, эти условия не устраним, то причастие бывает смерть вечную. И казни не только в вечности нас ждут, но здесь на земле уже нас начинают эти казни одолевать. Это уже не исправительные казни, говорит святитель Игнатий. Это карательные уже казни. И мы тоже, как христиане, должны об этом знать. Потому что если мы в жизни сталкиваемся с такими происшествиями, что буквально как кара на нас обрушивается какая-то, настоящие трагедии разыгрываются в жизни некоторых христиан. Надо немедленно задуматься, что же я делаю не так. Чем я продолжаю оскорблять Бога и, дерзая причащаться в этом состоянии, чем я навлекаю в себя такие бедствия? И вот как раз вот об этих причинах, во-первых, показать их нужно, объяснить, а в-третьих, самое главное, научиться, как их устранить. Итак, давайте вот эти самые пять причин еще раз назовем. Вот покажем опять вот это состояние, наше состояние сжатого кулака навстречу к Богу, который всегда направлен к нам любовью. Он есть лоза, ждет нас как ветки, когда мы к нему присоединимся, чтобы дать плод много. А вот эти пять причин, закрытый кулак, которые мы с вами должны знать и их устранить. Итак, по порядку давайте их назовем, начиная с первой, с мизинца. Неверие, зловерие, я повторяю то, что святитель Игнатий сказал, смертные грехи, страсти, добровольно и намеренно греховная жизнь, произвольно намеренно греховная жизнь, это и есть страсти. И вот остался пятый пальчик, который нам тоже надо как-то назвать, чтобы уж равномерно 5 и 5 соединялись. Это крещение. Кто будет веровать и креститься, тот, продолжите дальше, тот спасен будет. А кто не будет веровать, тот погибнет, осужден будет. Итак, вот мы с вами назвали, дали название вот всех этих пяти причин, вот каждому отдельному пальчику. Если какая-то из этих причин хотя бы не будет нами устранена, то не будет вот кисть этой руки открыта или частично, например, будет открыта, соединение все равно не будет, оно не произойдет. И святитель Игнатий называет вот эти четыре причины, он не говорит о том, что обязательно все четыре должны быть, чтобы случилась трагедия. Он говорит о том, что любая из этих причин, она может повлечь на человека, привлечь на человека к казни и во временной жизни, и в вечности. Итак, давайте еще раз их подробнее посмотрим. Значит, наша задача не только их с вами знать. Вот святитель Игнатий написал, мы их знать можем легко. Теперь их надо разобрать, в чем они выражаются, собственно говоря, в чем их смысл. И как их устранить-то? Что с ними сделать нужно? Вот как их надо исправить? Значит, первое – это неверие. Под неверием что нужно понимать? Вот для нас с вами оно не актуально в том плане, что мы вообще не верим. Мы же все-таки пришли в храм. Нас уже нужно считать верующими людьми? Формально или по-настоящему? К сожалению, многие из нас должны будут признать при честной самооценке, или если кто-то нас будет оценивать, что вера у нас формальная. Формальная вера еще как по-другому называется, знаете? Маловерие. Маловерие. Есть еще порещи. Мертвая вера. Слышали о таком? Что такое мертвая вера? Это сумма знаний, которые мы в жизни не реализуем. В отношении вот этих слов мы должны себя признать уже такими, да? Мы знаем намного больше, чем делаем. Потому что и батюшки нам говорят на проповедях, и в творениях святых отцов мы уже кое-что читали, и в Священном Писании все-таки кое-что видели. Вот то, что мы знаем, мы все применяем честно. Послабление даем, жалко нам себя, времени не хватает, ни родения, ни лень и так далее. В результате даже те небольшие знания, которые у нас имеются, мы и то не все исполняем. Вот такая вера и называется мертвая. Такая вера не может оживить нас. Вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. Как тело без души мертво, так и вера без дел мертва. Как надо изучить веру? С чего бы надо начать было? Где изучаются основы веры? Тогда по-другому спрошу. Сколько человек из здесь сидящих проходили правильное оглашение. Настоящее правильное подробное оглашение в течение нескольких часов. Немногие люди говорят, что так. Есть все-таки такие люди. Но все равно вот да, даже и здесь сидящих, и то это могут быть не все. Вот если посмотреть вообще в целом среди нас всех христиан, которые сегодня приходят в храмы, то мы у себя в храме с чего начали? В нашем храме. Мы начали с того, что настоятель наш решил посмотреть, как прихожане знают основы веры. Первые основные понятия веры. И каждого человека, кто приходил к нему на исповедь, он устраивал ему короткий экзамен. Буквально 1-2 вопроса задавал. Скажите вот это. Скажите вот это. В ответ слышал ужасные совершенно вещи. Вот он так убедившись, стал всех уговаривать. Пройдите все занятия. Придите, найдите время, я вас прошу. Я вас не выгоняю из храма, я вас не удаляю, не отстраняю. Пройдите все занятия. Через полгода примерно всех уговорил. Все прихожане прошли оглашение, полное и подробное, на котором они выучили не только основы веры в пределах тех догматов, которые имеются в символе веры. Не только стали хотя бы разбираться как-то в этих самых понятиях, стали их помнить, понимать и как-то немножко хотя бы, но объяснять. Самых пожилых, конечно, ничего не требовали. Но кроме этого всего, обучение, вот это самое оглашение, предполагало дать человеку первые понятия о грехах, о страстях. Рассказать отдельно о том, вообще, что такое смертные грехи. То есть помочь человеку узнать себя. Вот после этого всего у людей потихонечку вера начала оживать. Потому что люди, когда узнали вообще, как должен жить христианин, не только то, что он должен знать в теории веры, а то вообще, как должен жить. Вот после этого только начались небольшие постепенные перемены в людях. Вот что такое неверие. То есть это не только то, когда люди грубо отрицают Бога, веру, церковь, Евангелие. Это и то, когда люди, зная какие-то понятия, не применяют их. Или половинчато знают, а большую часть не хотят узнавать. Или знают только теорию веры, а практику спасения вообще не хотят изучать. И хотят жить так, как жили. Что такое зловерие? Вот один пальчик мы с вами открыли. По порядку разберем. Второй. Зловерие. По зловериям нужно понимать искаженные понятия веры, которые называют церковь ереси. Вот с этими самыми ересями мы спастись тоже не можем. Это неправильные понятия веры, которые относятся к смертным грехам. Так их относит святитель Игнатий. Перечень смертных грехов мы можем найти у него в 3-м томе «Слово о смерти». И ересь там относится к смертным грехам. Любые заблуждения, любые ереси, любые искажения основных догматов, они нас лишают возможности принять от Бога благодать, спасительную помощь. Мы невольно становимся врагами Богу, даже уже только потому, что мы имеем искажение основных понятий веры. Так, например, среди людей верующих нынче можно слышать такие совершенно невероятные ответы. Когда, например, спросить человека, Бог Троица? Люди все отвечают, да, Троица. А назовите все три лица Святой Троицы. Называют все, правда ведь? Отец, Сын и Святой Дух. Тоже нетрудно. И после этого задается очень простой вопрос. Так три Бога или один Бог? И человек после этого говорит, к горькому сожалению, три Бога говорит. Вот мы с вами, как православные христиане, не должны путаться в этих вопросах. Бог один. Одно естество божественное, одна божественная природа, один Бог, но в трех лицах. Если мы не можем этого себе объяснить, мы не можем этого себе физически представить, то это и невозможно для нашего ума. По той причине, что ум наш ограниченный, и постичь тайны бесконечного Бога мы не в состоянии. То есть не будем приводить примеры наших заблуждений, ересей. У нас у каждого их может быть несколько. А проверить надо себя обязательно. Для этого существует церковь оглашения. Было всегда. Если в последние несколько десятков лет крестили нас с вами без оглашения, то это беда, которую поправить можно. И зависит это от нас. Если мы захотим пройти оглашение, мы всегда найдем, где и как это сделать. И проверим себя, или попросим кого-то из опытных, батюшку попросим, или других опытных прихожан, которые проходили оглашение. Может, они помогут нам разобраться в этих, ну, нескольких очень важных темах, этих важных вопросах. без которых нам не примириться с Богом. Мы будем препятствовать этим божественной благодати входить в наше сердце и спасать нас. Догматы церкви так важны, потому что они определяют границы церкви. Кто не признает догматы церкви, они вне церкви. Вот, например, если мы возьмем протестантов, сектантов, у них совершенно другие понятия. Они допускают искажения догматов. Они же не являются членами церкви. Если кто-то скажет, что это одно тело Христово, если кто-то скажет, что это одно древо Христовой церкви, ну мы можем сказать, что если они христианами себя называют и признать их некой веткой такой на этом древе Христовом, то эта ветка отломилась. Отломилась, она отпала, она иссохла давным-давно уже, она не цветет и плодов не приносит. А такие ветви что с ними делают? Ну, вот гиена огненная. Поэтому мы с вами здесь не должны вот так холодно и безразлично относиться к этому вопросу, простейшему вопросу, простейший из всех, наверное, прочих. Итак, если мы с вами два пальчика разогнули, то этого далеко еще недостаточно. Третий, как мы его называли, смертные грехи. Проверка также показывает, что многие современные христиане не знают даже названия этих смертных грехов. Если даже эти грехи им называются, они их не понимают, они не соглашаются, отвергают и спорят. Они говорят, а почему? А кому я мешаю? А что в этом плохого? А почему так говорят? А потому что весь окружающий мир так живет. Мы с детских лет воспитаны в этом и приучены к этому. И чем далее живет мир, тем более и более граница между добром и злом сдвигается. Вот сатане как раз вот это вот и надо. Чтобы вот эта граница между добром и злом, она сдвинулась. Тогда вот те грехи, которые по закону всегда были грехами, если граница сдвинется, они уже как бы добром становятся. Видите, вот на что расстроен современный мир? Вот это как раз мир все и проповедует. Чтобы часть беззаконий, часть грехов, часть безобразий, даже срамных безобразий, мы бы начали признавать как уже норму жизни. И когда такое происходит, и в церкви нам об этом, если не будут говорить, то мы все с вами вот такими останемся в смертных грехах. А как влияет смертный грех на спасение, я уже говорил. Еще более подробно вы можете прочитать вот в этой книге или у святителя Игнатия. Значит, святитель Игнатий говорит, что смертный грех христианина, неисповеданный до кончины, он утянет душу в ад. Вот святитель Игнатий. Христиане, одни православные христиане, и при том проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе со святыми ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Только один из смертных грехов, самоубийство, не подлежит врачеванию покаянием. Это мы тоже, наверное, помним, да? Почему? Почему смертный грех у самоубийства не может быть уврачеван никак? Потому что после такого греха наступает смерть. А после смерти, мы сами говорили, покаяние не действует. Так? Вот единственный смертный грех существует, святитель Игнатий это подчеркивает, самоубийство, после которого никак нельзя уже покаяться. Но каждый из них, то есть любой смертный грех, кроме самоубийства, подлежит врачеванию, но каждый из них умерщвляет душу и делает ее неспособную для вечного блаженства. Каждый смертный грех, любой. Доколе она не очистит себя удовлетворительным покаянием. Если человек впадет хотя однажды в один из этих грехов смертных, он умирает душою. Никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся до разлучения своего с телом от смертного греха. Вот хотя бы эти слова святителя Игнатия должны уже настроить нас на очень серьезное рассуждение. Итак, нам надо знать хотя бы перечень смертных грехов. Нам надо хотя бы проверить себя, не остался ли у меня какой-то забытый, или, может, я его не понимал, как смертный грех. А знаете еще, что самое ужасное? Современные люди, которые не знают списка смертных грехов, они продолжают их делать. И не считая их смертными грехами, приходят на исповедь, даже не называют эти грехи, потому что не считают их грехами, и приходят на причастие. Вот после этого милосердие Божье терпит-терпит вот эти безобразия наши, а потом действительно начинаются удары, сокрушительные удары, и даже кары Божьи приходят на нас. И вплоть до смерти это может все дойти, потому что апостол предупреждает, что многие из них и больные, и страдают, и даже умирают некоторые, потому что причащаются в осуждении. Итак, четвертое осталось. Вот три, если мы с вами разобрали, устранили. Причем даже со смертными грехами разобраться и то проще, чем вот четвертый пункт страсти. Смертные грехи, список их все-таки ограничен. Действие их может быть разнообразно. Оттенки могут быть там самые-самые разные. И все-таки нужен опытный человек, назову его специалист, лучше всего, если это священник, и знакомый, и близкий, и знающий уже нас, которому мы не постыдимся назвать эти самые грехи свои, и который объяснит нам значение и смысл этих грехов, предупредит нас о возможных последствиях этого смертного греха. Вот так нам преподаст значение этого греха, чтобы мы устыдились Бога, сокрушились бы сердцем, а людей бы, то есть священника, не стыдились сказать ему об этом. И вот если мы это сделаем, то это может быть одноразовым актом, одноразовым мероприятием, которое болезненно очень для человека, подобно хирургической операции. Вот так больно душе. Вот это все из себя как бы наизнанку выворачивать. Но тем не менее, это абсолютно необходимо каждому из нас сделать. Если кто-то уже это все сделал и прошел, и уверен в себе, ну не обязательно себя проверять. А если кто-то еще так не делал, надо обязательно себя проверить. Ну, упаси Господи, вот дожить нам до конца с какими-то смертными грехами. И не воспользоваться этой уникальной возможностью того, что храмы сейчас открыты, священники есть, благодать церкви действует, таинство действует. Прощение грехов, совершенных когда-то тогда, получить сейчас, с легкостью получить. Потому что если человек вчера согрешил, то, может быть, священник ему епитимию какую-то назначит, если это уже воцерковленный был христианин. А вот как в нашем приходе это происходило, люди приходили со стороны, с улицы, они хотя и крещены были 5, 10, 20, 30 лет назад, но они жили как язычники. Они жили обычной вот этой безобразной жизнью, которой живет окружающий мир. Ну как наш священник-настоятель мог налагать на них епитимию? В них ничего христианского-то не было, кроме креста на груди, и то, который носили как оберег. А не как символ спасения, не как знамя спасения нашего. И поэтому здесь священник обычно спрашивает признание греха, ждет сожаления в этом самом грехе и с любовью прощает эти самые грехи, впредь надеясь, что человек не будет больше такого делать. И вот четвертый пункт, самый сложный, это страсти. Смертельная болезнь души, как их называют учителя церкви. Вот это как раз особо тонкая такая тема, которая изучается в аскетике. Страсти и болезнь души. Если вы все это уже слышали, изучали и знаете, то мы хотя бы коротко скажем, а здесь приводится статья святителя Игнатия в книге, в которой все 8 страстей указаны, и пример этих грехов он тоже показывает, хотя и список очень ограниченный. Вот на основании этой его статьи о 8 основных страстях мы и составили дневник кающегося, который, к сожалению, к этой книге в качестве приложения не получился, не прошел. Но он, по крайней мере, есть отдельно. Он есть на дисках, и он есть в книге «Страсти и болезни души. Избранные места из творения отцов». Вот эти 8 страстей хотя бы назовем по порядку. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. По каждой страсти в дневнике кающегося есть достаточно много примеров. Достаточно много примеров, которые являются симптомами болезни. Примеры грехов по каждой страсти. Если страсть – это смертельная болезнь, то любой врач как определяет болезнь? Смотрит на симптомы болезни, имеются они или нет. Берет анализы, да? Какие специальные приборы существуют в медицине, которыми нас исследуют? Вот точно так же примерно это можно сделать с помощью дневника кающегося. Если кто-то скажет, что у него нет опытного руководителя, опытного духовника, наставника, то вот есть такая инструкция, с помощью которой человек может проверить сам себя. И если вдруг случится такое, так сказать, ну, сфантазировать его, что ли, такую ситуацию, что ну, вдруг не стало врачей вообще, а мы болеем, а врачей нет. Мы же не будем вот так просто сидеть и умирать. Мы что-нибудь с вами будем предпринимать? Учебники могли быть, да? Всякие учебники медицинские. Ну, пойдем их читать сами. Ну, хоть как-то будем пытаться разбираться. Все это, конечно, очень тяжело будет делать. Это может быть и неудачно как-то поначалу. Но ведь это же не просто медицина, то, о чем мы говорим. Здесь таинственно действует Бог. И Господь говорит, всякого грядущего ко мне, Господь не отгоняет. Если мы даже вот так, как немощные слепые котята, поползем к Господу с желанием спастись и будем умолять: «Господи, наставь меня, не ведаю, не знаю, никто сказать не может», и возьмем хотя бы какие-то пособия, которые все-таки имеются, или творение святых отцов, или вот эти современные новые разработки, которые пользуемся мы, в которой есть примеры современных грехов, которые в нашем обществе процветают, то уже что-то можно делать. По крайней мере, можно диагностировать самого себя, определять вот эти самые болезни души, страсти и пытаться с ними бороться. Борьба со страстью в чем заключается? Догадываетесь? Вот страсть, вот примеры грехов по этой страсти. Как бороться со страстью? Ну вот видите, все знаете. И здесь есть инструкция, как им пользоваться. Вообще дело очень просто. Если вот это действие является грехом, я его раньше делал и вообще не признавал за грех, то я буду относиться к нему теперь по-другому. Я буду стараться его теперь не допускать. А если оно случится, то что буду делать? Вот таинство для нас существует в церкви. То есть таким образом мне очень удобно подготовиться к таинству исповеди и пользоваться этим именно как дневником. Каждый раз при подготовке к исповеди проверяя себя на наличие тех или иных критериев, симптомов, которые я должен себе как-то замечать. Если я попользуюсь несколько раз таким дневником, то в памяти отражается уже. Ну, естественно, человеку запоминать, когда он несколько раз что-то прочитал. И когда человек помнит, по ходу дня, если человек совершит какой-то грех, он его заметит. Память подскажет. И в этом грехе тут же можно покаяться, если уж я не смог его не допустить. По крайней мере, если произойдет смертный грех, то после этого человек уже будет знать, как это трагично, как это опасно с духовной точки зрения, и побежит быстрее уже на исповедь получать епитимию. Или, по крайней мере, под епитимией мы должны понимать комплекс заданий, уроков, которые назначит священник к тому, чтобы мне ослабить эту самую страсть, из-за которой вот этот смертный грех и произошел. Смертные грехи происходят только в тех страстях, которые развиты в нас очень сильно. Если мы страсть потихонечку будем ослаблять правильной борьбой с этой самой страстью, то она никогда смертных грехов уже не даст. Ну или какая-то там жуткая случайность. Подобно тому, как растение. Если мы его удобряем, если мы его поливаем, если мы о нем заботимся, оно хорошие плоды дает. Большие хорошие плоды. Вот так и страсть, как ядовитое дерево смерти, она будет давать большие ядовитые плоды, то есть смертные грехи, только тогда, когда мы эту страсть с вами развиваем, когда мы ее любим, когда она растет, растет и растет. Тогда и плоды на ней будут вот такие, ядовитые в виде смертных грехов. А в результате правильной борьбы со страстями они ослабевают, и плоды становятся мельче, мельче и мельче. Ядовитость их все слабее, слабее и слабее. Причем, если некоторые люди считают, что надо бороться сначала с одной страстью, ее победить, пух и прах, а потом, значит, бороться со второй страстью, а через 10 лет к третьей приступить, так можно делать? Уборку в квартире так кто-нибудь делает? В одном углу подмести, помыть, вычистить прямо, чтобы блестело, а остальное, ну и ладно. Ну и вот прошли два раза, и вот все там же. Вот так и в душе человека. Страсти – это соединяющиеся сосуды. И если мы из одной страсти будем выдавливать эту ядовитую энергию, она будет переходить в другие страсти. Мало того, из всех восьми страстей есть главная, основная, которую отцы называют корень. Это гордость. Если этот корень жив, мы его вообще не выдрали, мы не занимаемся им, не постригаем его, то тогда с какой бы страстью мы ни боролись, вся сила этих грехов соберется туда. И вот вышли 6 передач на телеканале «Союз». Действия страстей во время поста. Вы их не смотрели? Вот там как раз очень подробно это все рассмотрено. На 6 уроках там нарисованы в виде кружочка все 6 страстей. И стрелочками показано, на какие страсти мы воздействуем во время поста, куда эта сила может деваться, если мы другие страсти не контролируем, как она может из одной страсти переходить в другую, очень хитрая и тайна, как она может, вытесняемая отсюда, накапливаться в гордости, как в аккумуляторе. А по окончании поста, если мы честно себя посмотрим, что с нами бывает? Бывает даже хуже. Не только бывает, от чего ушли, к тому пришли, потому что сила всех страстей, как в аккумуляторе, в гордости собралась, а потом, после окончания поста, мы же все можно теперь, все, раскрепощаемся, и наносится мощный удар, обратно такая волна накрывает нас полностью. И мы становимся порой хуже, чем были, как и говорится в Евангелии. Значит, мы правильно постились? Неправильно мы проводили пост. Мы не учитываем законы аскетики, мы не понимаем взаимодействие страстей во время поста, и мы делаем себе не добро, а порой даже зло. В результате год от года мы только не только лучше не становимся, мы бывает даже хуже становимся. Вот после поста наблюдается такое явление в храмах, что после поста у прихожан обостряются болезни хронические, люди попадают в больницы, характеры у всех разрушаются немедленно, психи, нервы, в семьях раздоры. Едим без меры все, буквально сказать, жрем, пожираем пищу. Кому разрешены телесные отношения, как голодные набрасываются и остановиться не могут. Телевизор все разом смотреть начинают, вино пить. Так это к чему было тогда вообще? Ну зачем тогда был пост? В результате поста мы должны были войти на новую ступеньку. На новую ступеньку духовного состояния. И после поста постараться что? С этой ступеньки соскочить назад? Или еще ниже соскочить? Что надо было сделать? Удержаться. Но надо было постараться удержаться на этой новой ступеньке. При том, при всем, что снова разрешено и молочное, и мясное. Надо как просто к нему было относиться? Ну, ровно, спокойно, без этой вот ярости, как оголодавшие. Но не в пище же счастье, да? И пища не приближает к Богу и не удаляет от Бога. Но апостол говорит, ну, ничто не должно обладать мною. Если пища начала нами обладать, и другие страсти после поста обладают нами, то мы обратно пошли в плен. Из чего вроде бы старались выбраться во время поста, обратно залезли. Итак, нам осталось посмотреть пятый пальчик. Это крещение, мы его так называли. Так вот, мы с вами, да, причина, по которой не будет мира с Богом, если крещения нет в человеке. Мы с вами все крещенные, но при этом мы чаще всего знаем только вот об этом условии примирения со Христом, о крещении. А этих предыдущих четырех, которые вот мы сейчас разбирали, не знаем. Почему так происходит? Потому что перед крещением вот это все мы с вами не прошли. По правилам бы, чтобы жизнь наша после крещения правильно шла по-христиански, чтобы мы не превращались обратно в язычников, как это бывает с нами, когда сатана бывает изгнан, злой дух. Вспоминаем в Евангелии от Матфея. Злой дух изгнан, когда из сердца человека, из дома, то что дальше происходит? Он через некоторое время возвращается и проверяет. Если дом не занят, то он берет семь духов, которые зли его, и приходят туда и живут. И как там новый для человека становится хуже прежнего. Вот так мы крестились в предыдущие десятилетия. Если нас перед крещением не оглашали, вот эти все четыре причины противоречия с Богом не объяснили нам, мы их не устранили до крещения, то после крещения, не зная об этом обо всем, это все в нас действует. И несмотря на то, что я крещен, не может благодать входить в меня, потому что и страсти я свои не знаю, и с ними не борюсь, и смертные грехи продолжаю делать, а которые сделал, в них не каюсь, и ереси во мне почему-то присутствуют, я как угодно понимаю Бога и заповеди, и догматы, и самое страшное, что я веру-то вообще ни чего не знаю. Вот правильно бы было так, чтобы еще до крещения нам вот это все рассказали. Вот для этого бы и нужно было оглашение. Если мы крещены, но вот эти вещи еще не знаем, не разбирали их подробно, то либо сами прочитаем об этом в книге «Примирение со Христом», и воспользуемся теми способами, знаниями, которые доступны нам, чтобы устранить вот эти препятствия Богу, приходить к нам и спасать нас. А если же мы этого делать не будем, вот последнюю цитату, которую сейчас прочитаем, и на этом уже закончим. Вот преподобный Симеон Новобогослов что говорит в заключении. «Вот незнание того, о чем мы теперь говорили, многие христиане, несмотря на то, что в великих подвязаются подвигах, все еще остаются немощными и больными, и выходят, трудятся напрасно. Многие так и умирают, неисправленными и неуврачеванными. И там, конечно, должны будут испытывать огонь вечного осуждения, от которого да избавимся все мы, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь».